эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте разговор с виолончелистом и органистом Александром Князевым. В начале октября в концертном зале имени Чайковского с программой из сочинений Баха выступал Александр Князев. Играл он на органе, хотя в России более известен как виолончелист. Лауреат многих международных конкурсов, он выступает с ведущими оркестрами мира, играет с Борисом Березовским, Николаем Луганским, Александром Рудиным, Евгением Кисиным, Денисом Мацуевым и другими музыкантами мирового класса. Перечислять заслуги Александра Князева можно долго, но лучше послушаем его самого. Известно, что он играет на виолончели работы Бергонцы, и я обращаюсь к музыканту с вопросом, какой орган также дорог ему?
Вы знаете, вот я тут недавно играл концерт в Риге на органе Домского собора. Это орган фирмы «Валькер», и вот это вот орган, вот это как Страдивари. Он настолько потрясающе тонирован, вот сам звук органа, что там даже особенно не нужно регистровку делать. Сам регистр один сам по себе настолько красиво звучит, только вот не испортить. Вот я тут же решил записать свой первый диск органный именно на этом инструменте.
Я тоже очень люблю просто орган Домского собора. Я последний раз в нем слышала «Реквием Моцарта». Это было совершенно невероятно.
Ну, там еще акустика.
Вы преподавали раньше в Московской консерватории. Mm. А потом вы почему-то перестали в ней преподавать. Я понимаю, что вы ведете мастер-классы в разных странах мира, и у вас есть очень много учеников. Но что произошло?
Ну, вы знаете, вообще эта история довольно странная. Я преподавал 9 лет. Ну, я не могу похвастаться особенно тем, что у меня был большой класс. У меня очень была всегда активная концертная деятельность. На много времени я отсутствовал. А для учеников это, в общем, конечно, всегда пагубно очень. Потом как-то я начал более скептически относиться ко всему этому процессу, потому что, вы знаете, вот за 9 лет настоящих талантливых студентов у меня было очень немного. Всегда можно, конечно же, обучить профессионализму, техническим навыкам. Но если нет настоящего таланта, то его не будет. Ему научить невозможно. Если нет настоящего темперамента, если нет настоящей страсти, вы ее не разовьете. Можно развить то, что, может быть, есть, но в зачатке, да? Но если это есть. Честно говоря, я немножко последние годы стал пассивно уже преподавать. Я остался только одного ученика. Я помню, что его выступление на конкурсе Чайковского. Он никогда не проходил в финал, он всегда доходил до второго тура. Но вот я помню, вот целый день перед его выступлением он играл сонату Брамса, фа-мажор, которая требует невероятного темперамента. Если вы не обладаете темпераментом, лучше эту сонату просто не играть. И вот я понимал, что нету вот того напряжения в музыке, которое требует эта соната. Я понимал, что тогда его выступление обречено на неуспех. Что в этом случае остается делать педагогу? Есть такой прием, вообще не очень хороший, но иногда, как говорится, приходится пользоваться. Можно, как вам сказать, найти какую-то точку в ученике, болезненную, может быть, даже, и на нее как бы немножечко так надавить, называется, так сказать, накачать ученика вот непосредственно перед выступлением, на один раз, грубо говоря, чтобы он сыграл. Я помню, мы с ним занимались целый день, с утра до вечера, с маленькими перерывами, там, на обед, на отдых, ну, в принципе, не знаю, урок, наверное, длился часов 12. Кто вот, кстати, посчитает эти часы? Их никто не считал. Попутно скажу, что зарплату в консерватории я получал раз в несколько лет, потому что чаще не было смысла отстаивать эту очередь. Да, и он заиграл. К вечеру он заиграл. Я нашел эту точку одну.
Ударил по ней.
Да. Его нужно было разозлить. Но потом была еще одна анекдотичная совершенно история. Тут есть какой-то элемент мистики, потому что я, в принципе, собрался уходить из консерватории. Но это только я знал. И как раз настал тот момент, когда, помню, что я где-то года три в консерваторию за зарплатой не ходил. И придя за зарплатой, я с удивлением узнал, что в списках меня нет. А потом выяснилось, что и за прошлый год меня нет. То есть я понял, что я давно уже официально в консерватории не преподаю. То есть все это время я все-таки ходил в консерваторию, имел класс, но мне никто не сказал, что меня уже
в консерваторских списках не значился.
Я там не значусь. То есть невозможно поверить, например, что заведующий кафедрой виолончели, например, Наталья Николаевна Шаховская, не могла об этом знать. Конечно, она об этом знала, но они во-первых, мне об этом не сказали раз, во-вторых, они допускали то, что я все равно приходил и тратил, в общем, свое очень драгоценное время, потому что я специально прилетел на один день из Франции между своими концертами, чтобы побыть на экзамене своего ученика. Вот, вообще удивительная история. Хотя она формально совпала с тем, что действительно я собрался уходить, но вот такое, конечно, отношение ко мне, оно меня глубоко возмутило. Вот, ну, в общем, короче говоря, с преподавателем у меня ничего не получилось в Москве, в Московской консерватории. Ну, значит, не судьба. Вот, я занимаюсь концертной деятельностью, у меня огромный дефицит времени свободно, так что мне, в принципе, в общем-то, это и не надо.
Музыканты такого уровня, как вы, они всегда расписаны на много лет вперед. И человеку обыкновенному, как я, это представляется довольно странным. Потому что предполагается, что человек, например, уверен, что он через 10 лет еще будет живой, здоровый, будет выходить на сцену, что он уже приблизительно даже знает, может быть, какую программу он будет исполнять. В то время как, скажем, для человека в России довольно сложно что-нибудь загадать даже на день вперед.
Нет, ну, во-первых, никто на 10 лет не расписан. Это преувеличение. На 3 расписаны Женя Кисин, Вадик Репин. Вот. У меня обычно, ну, бывают какие-то, конечно, предложения и на 2 года вперед бывают. Но, в принципе, вот следующий сезон обычно расписывается полностью. Но, во-первых, всегда вносятся какие-то коррективы. А главное, что жизнь-то мне показала, что это все ведь только на бумаге. К сожалению, в моей жизни были события, которые мне показывали, что одна секунда может перевернуть всю вашу жизнь и все эти планы, все концерты. Когда я был молодым, у меня не было таких мыслей. Я знал, что вот это моя профессия, мое призвание, вот надо как можно больше давать концертов. В этом смысл я видел почему-то такой. А сейчас я понимаю, что смысл это, в общем-то, ведь совсем не в количестве концертов. Вообще, я сейчас вот частенько задумываюсь о том, что вот я так сильно занимаюсь музыкой, в общем, трачу на это очень много времени, а ведь сколько всего другого проходит мимо меня. Сколько я могу прочесть книг. Я очень много читал философских книг. И Ницше, и Шопенгауэра. И я не всегда уверен, что вот как я живу, это вот правильное. Это вот единственный способ существования. Потому что вот эти музыканты, которые входят в такую орбиту, активной концертной жизни, по какому-то кругу вот такому вертятся, только думаешь, так вот эту программу подготовить, потом аэропорт, полет, концерт, вернуться, тут же перелететь в другую часть света, там что-то сыграть. Мне это сначала все очень нравилось, я любил путешествия. Сейчас я ненавижу аэропорты, я ненавижу самолеты, я ненавижу поезда. Я понимаю, что какая-то часть жизни от меня ушла уже безвозвратно. Другое дело то, что из этой орбиты вот уже в моем возрасте очень трудно куда-то выйти. Вот я так иногда задаю сам себе вопрос, а что я могу делать, если я, вот, например, завтра скажу, вот я больше не хочу играть в концерт, вот надоело мне путешествовать, надоело собирать чемодан, ну, действительно надоело, ужасно надоело. Ну, правда, это не я сам лично делаю, но все равно. Надоело ехать в аэропорт, вот все надоело. Там я уже был, я, в принципе, уже везде практически был. Ну, может быть, вот есть несколько еще мест, где мне хотелось побывать, несколько оркестров, несколько музыкантов, с которыми хотелось бы встретиться. Ну, в принципе, вот так уже я сделал много записей. Конечно, еще кое-что хотелось бы записать. Ну вот, а что бы я стал делать, если бы все это кончилось? Преподавать я не хочу. Выясняется, что кроме вот того, что вот, не знаю, чистить снег...
Переквалифицироваться в управдом.
Ну, конечно, мне, наверное, бы хватило бы, так сказать, каких-то денег, чтобы просто вообще ничего не делать, но, зная свой характер, я тоже понимаю, что это невозможно. В общем, я пока не пришел ни к какому ответу, продолжаю играть вот эти концерты.
Так странно, я слушаю вас, да. Как будто бы слушаю сама себя, но, с другой стороны, настоящий музыкант, он, наверное, не должен так рассуждать, потому что в этом есть что-то эгоистическое. Если он уходит и перестает концертировать, он вставляет свою публику, своих слушателей, людей, которые его любят.
Я человек, в принципе, скромный. Я вот не считаю, что вот без моей музыки половина человечества сразу начнет резко погибать. Вот. Есть другие музыканты, и, в общем, классическая музыка, она, вы знаете, сколько процентов она составляет вообще? Вот, вот если взять, сравнить с ее с эстрадной музыкой, с поп-музыкой, боюсь, что это будет 0,000, не знаю, сколько нулей процента.
Стремится к нулю.
Одного, да. Но вы правы совершенно, это, наверное, меня и держит. На последнем концерте мне сказали, что было так много народу, что даже часть публики не смогла попасть в зал. Понимаете, в наше ужасающее, кошмарное время, полное апокалипсис, то, что сейчас происходит. Просто мы как-то не замечаем, мы делаем вид, что все в порядке. Вот. А если еще остались какие-то люди, которые хотят пойти, потратить время и даже какие-то там деньги, у кого есть, у кого, а может, у кого последние, послушать музыку Баха, это дорогого стоит. Об этом я, конечно, задумываюсь. Но вы знаете, вот я приведу один пример, хотя, конечно, ни в коем случае никаких параллелей, потому что это был совершенно величайший действительно человек, огромная фигура, Альберт Швейцер. Профессор теологии, богослов. Во-вторых, он был великолепным органистом, музыкантом. Он написал изумительную книгу о Бахе, которая, в принципе, по-моему, до сих пор непревзойденная. Лучше книги о Бахе нету. А в один прекрасный день он все это дело бросил и уехал в центр Африки. Да, он еще был, кстати, доктором медицины. Лечить туземцев. Волей судьбы получилось так, что я очень сильно столкнулся с медициной в своей жизни. Вот. Я думаю, что я тоже мог бы поехать в Африку и лечить каких-нибудь туземцев. Совершенно запросто. Он посчитал, что это важнее, чем вот его игра на органе, чем его лекции по теологии. Понимаете, вот он решил так. Просто понял, что этим он принесет больше пользы людям. Вот я иногда думаю, вот я играю эти концерты, там, перелетаю туда, играю здесь, играю там, играю на органе, играю на виолончели. А это ли вот действительно самое главное в жизни или нет? А может быть, какой-то смысл жизни, что-то я и упустил. Потому что у меня даже не было времени, на самом деле, хорошенько об этом подумать. Потому что, мне кажется, смысл человеческого существования заключается только в одном. Можно только помочь еще кому-то. Иначе ваша жизнь превращается просто в существование. Вы просто проживаете вашу жизнь. Если вы успеваете кому-то помочь, сделать какое-то доброе, грубо говоря, дело, но это звучит, может, банально, вот, тогда, наверное, ваша жизнь как-то оправдана.
Я хотела спросить вот что, Александр, а вот в музыке Баха в ней есть какие-то, я не знаю, какие-то ответы на вопросы о смысле жизни?
Понимаете, скорее вопросы. Но то, что Бах вот ближе всех подошел вот именно к этим вопросам, это безусловно. Бах общался как-то вот с вечностью. Он был, безусловно, религиозным человеком, и его музыка напрямую связана с церковью, хоралы написаны на церковные тексты. Это все так, но это не ответ на вопрос. Но то, что с космосом у Баха была какая-то вот связь напрямую, это точно. Даже хотя бы вот потому, как он писал. Вот два композитора только есть в мире, которые писали совершенно не так, как все остальные. Это Бах и Моцарт. Они не сочиняли музыку, не рождали ее вот в муках, там, как Бетховен, как Чайковский, как Рахманинов. Они просто записывали. Такое ощущение, что им кто-то просто диктовал сверху. Понимаете, есть какие-то факты, но невероятной скорости записи, сочинения, вернее, произведения. Я сейчас не помню, по-моему, 24-й концерт Моцарта написан в один день. Это физически невероятно. Это значит, что человек просто, у него уже все уже звучало. Он просто сел и записал это. Бах регулярно каждую неделю писал новую кантату. Количество произведений, которые написал Бах за свою жизнь, оно невероятно. Оно невероятно, количество этих опусов. Там это зашкаливает за тысячу. Хотя прожил он всего 65 лет. Поэтому здесь, конечно, кроется какая-то тайна. И в музыке это, конечно, выражается. Вот ощущение вечности, невероятное ощущение чувства времени, которое есть особенно у Баха, оно совершенно меня потрясает. Вот я помню, что вот когда я был маленьким, ну, совсем маленьким, вот я задавал своему отцу, мучил его вопросами, но, правда, я так понимаю, что он сам мучился теми же вопросами. Я не понимал двух вещей, вот безграничности пространства и безграничности времени. Он мне все объяснил нормально, что там вот Земля находится в Солнечной системе, то, что таких систем очень много, невероятность вот этих астрономических расстояний, что уже все измеряется не километрами, а световыми годами. То есть он все мне объяснил, я все понимал, что 300 тысяч километров в секунду проходит световой луч, то есть это вот каждую секунду 300 тысяч, и вот это, например, там 500 миллионов световых лет. Дикое какое-то расстояние, да, но я его мог понять. Он мне объяснил, что вот эта галактика находится в метагалактике, и вот таких метагалактик очень много. Но когда я его спрашивал, а где все эти метагалактики находятся, и он говорил, во Вселенной. А я говорю, а где Вселенная находится? Он говорит, а Вселенная бесконечна. И вот это вот мой мозг понять не мог. Мне все-таки нужно было понять, что я где-то нахожусь. Ну, где-то. Еще я не мог понять, когда началось время. Кто пустил первые часы? Вот когда все это началось? Папа мне сказал, что вот есть идея большого взрыва, что это дело образовалось. Да. Да. А я его спрашивал, а до этого? Папа разводил руками. Но вот дело в том, что у Баха, в музыке Баха, я нашел некоторые произведения, некоторые моменты, которые, вы знаете, вот они абсолютно дают музыкальный вопрос о времени как о бесконечной величине. Бах написал 6 сюит для виолончели соло. Это такая музыкальная библия для виолончелиста. И в сарабанде из 5-й сюиты вот она так звучит, что создается ощущение, что вот она звучала всегда. Даже до рождения Баха она звучала. Причем мелодия очень простая, никаких каких-то таких сложностей особенных нет. Другое дело то, что все безумно, конечно, красиво и вообще-то гениально. Но все настолько просто, но по времени, вот потому как это высказано, такое ощущение, что это всегда звучало. И тогда понимаю, что время было всегда. Вот то, что написано в Библии, то, что, в общем-то, не очень укладывается в наше такое человеческое сознание. Время было всегда. И тогда действительно где-то и понимаешь, что, ну, а раз время было всегда, то, может быть, и пространство бесконечно. Это же интересные вопросы. Понимаете, это гораздо интереснее, чем вот обсуждать с менеджером, за какой гонорар сыграть вот с этим оркестром, а вот с этим за другой. Но это не моя, конечно, роль, это роль моих менеджеров. Мы очень много тратим времени на суету. И даже в нашем мире, слава богу, я не сказал бизнесе, многие музыканты откровенно говорят, в моем бизнесе, вот есть один виолончелист, он прямо говорит, я бизнесмен, музыка – это мой бизнес. Вы пойдете на концерт такого музыканта? Я не пойду. Сразу. Если музыка для тебя бизнес, до свидания. Нет, я, конечно, так никогда даже не оговорюсь. Но в нашем мире все равно много времени уходит на суету. И только есть отдельные личности, отдельные гении, которые смогли себя как-то от этого оградить. И поэтому ихняя музыка, она чистая, что ли.
Скажите, пожалуйста, когда следующий концерт в Москве в декабре?
В декабре в Большом зале консерватории с пианистом Николаем Луганским, моим другом, партнером многолетним. Программа будет из произведений Брамса, и будут 4 сонаты, вот, из которых только одна будет виолончельная, а остальные будут переложения. Двух скрипичных сонат, первый, третий, и одно альтовый, второй. Вот я стремлюсь расширить виолончельный репертуар не за счет модерновой музыки, я ее не люблю, не понимаю. Ну, есть исключения. Вот, например, произведение моего друга, композитора Игоря Рахильсона. Вот сейчас будет премьера концерта Алексея Рыбникова. Но вы знаете, эти люди, они на самом деле, они сочиняют не современную музыку. И, по-моему, уже все настолько устали от этой атональности, от этой какофонии бесконечной, что я лично вижу какое-то движение сейчас, откат назад в тональность, по крайней мере. Вот музыка Алексея Рыбникова, она меня безумно привлекает, она очень красива. Как вам сказать, в ней есть какие-то свои секреты, какое-то волшебство. А Игорь Рахильсон – композитор другого направления. Он яркий романтик. Вот, он пытается писать практически романтическую музыку в наше время. Она вызывает у меня сильные эмоции. Это самое главное.
А когда и где вы это покажете?
Премьера концерта Рыбникова назначена на 4 февраля уже этого сезона с Марком Борисовичем Горенштейном, с его оркестром. Вот. Концерт Игоря еще дата неизвестна, но я думаю, что в следующем сезоне, я надеюсь, что это состоится.
А Рыбникова где будет исполняться?
В Большом зале консерватории.
Да. Александр, а вот есть какое-то произведение или какие-то произведения, которые вот чаще всего запрашивают?
Я не знаю, конечно, может, я очень заблуждаюсь на свой счет, но вот то, что я стал играть очень много не виолончельной музыки, сначала надо мной страшно стали все издеваться, предлагали называть мои концерты «Вечера не виолончельной музыки», вот. А потом как-то попривыкли, а потом признанием было то, что другие виолончелисты тоже начали это делать. Это и Йо-Йо Ма играет при переложении, и Миша Майский сейчас много очень приложений играет, и Саша Рудин это всегда делал, собственно, параллельно со мной.
Мы сейчас только должны объяснить, да. Речь идет о том, что на каком-то инструменте, в данном случае мы говорим о виолончели, исполняется произведение, сочинение, не предназначенное для виолончели, написанное для какого-то другого инструмента, тогда это называется переложение для виолончели.
Да, но у меня есть абсолютная теория, и вот я, например, никогда не буду перекладывать там фортепианное произведение для виолончели. Я считаю, что вот природа струнных инструментов, она вот едина. Вот скрипка, альт. Вот. Я, по-моему, сыграл практически, вот мне осталось сыграть только еще концерт Бартока, и еще есть такой двойной концерт Бриттена для скрипки с альтом. И, по-моему, на этом альтовый репертуар с оркестром закончится, потому что все остальное я уже сыграл. Я сыграл их самое знаменитое произведение «Гарольд в Италии», я сыграл божественную симфонию концертанта Моцарта для скрипки с альтом, двойной концерт Макса Бруха, очень красивый. Я очень много играл, конечно, камерной музыки, и Бетховена, и Моцарта, и Шуберта. Практически весь Шуберт скрипичный мной сыгран был, включая такие труднейшие произведения, как «Фантазия», «Дуэт». В этом году должна быть премьера скрипичного концерта Шумана. Вот это я очень боюсь и жду этого со страхом, потому что я много раз уже заявлял это произведение, и потом в конце все-таки как-то у меня нервы подводили, и я его заменял на виолончельный концерт. Но в этот раз я решился уже обезопасить, я поставил и виолончельный, и скрипичный в один концерт, то есть уже отхода как бы не будет. Вот, в апреле это должно состояться.
То есть вы будете играть на виолончели, виолончельный концерт и переложение скрипичного на виолончели.
А потом скрипичный на виолончели, да. Но это не то, что вот я хочу как-то вот выделиться или вот тоже найти что-то такое новое, чем привлечь к себе внимание. Я играю только те произведения, которые мне безумно нравятся. И я жалею, что вот я не скрипач, что я не могу это сыграть. И если я понимаю, что я могу это сыграть на виолончели, это, конечно, произведет немножко иначе, по-другому, но это возможно. Это как минимум должно быть не хуже. Тут есть четкий барьер. Это должно быть не хуже, раз. И второе условие, должны быть сыграны все ноты. То есть никакого упрощения не должно быть. Вот это для меня два условия. Тогда я делаю переложение. Вот. Я, например, никогда не буду играть Рондо Капучино Сен-Санс на виолончели. Даже не потому, что это нельзя сыграть. Это можно сыграть. И некоторые это играют. Но это плохо звучит. Это скрипичная музыка. Это скрипичное произведение. Его не надо играть на виолончели. А какие-то вот камерные сонаты Брамса или Шуберта вполне возможно. Например, сам Брамс переложил свою первую скрипичную сонату, что, собственно, вообще и дало мне первый импульс для переложений. Когда я понял, что композитор сам перекладывает свои произведения для других, почему нет? Потом выяснилось, что знаменитая Крейцерова была переложена для виолончели во времена Бетховена его учеником Карлом Черни. И Бетховен, в общем-то, нормально к этому относился. А больше всего меня убедило в том, что, в общем, композиторы достаточно мало заботились о том, на каких инструментах будет все это исполняться, одно письмо Бетховена, где он пишет к своему издателю. Ну, речь, конечно, в основном идет о деньгах, как обычно. Вот Бетховен выражал надежду, что новое трио понравится издателю, и он получит свои там 17 талеров за это произведение. И пишет: «Я присылаю вам свое новое фортепианное трио для скрипки, виолончели и фортепиано в скобках. Можете приложить его для любых других инструментов, включая даже духовые». Ну и вот, и поэтому я вот расширяю виолончельный репертуар. И очень рад то, что другие виолончелисты меня в этом поддержат, начинают играть тоже мои же переложения, уже мною сделанные. Вот, мне только нравится.
В московской студии мы разговаривали с замечательным музыкантом Александром Князевым и слушали музыку Шопена и Рахманинова в исполнении Александра Князева и Николая Луганского. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.